Приветствую всех слушателей радио «Воскресенье». В эфире программа «Давлей дне везлобы ее». В гостях у нас сегодня отец Павел. Меня зовут Антон Филиппов. Сегодня тема нашей беседы – сектоведение. Отец Павел, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос мне для себя, для начала вообще, чтобы наш ход беседы правильно получился. Хотелось бы понять, вот что такое секта вообще? Что из себя оно представляет? Как это толкуется, этот термин?
Начнем с того, что само слово «секта», оно имеет такой, немножко подтекст негативный, я бы так сказал, это феномен современного мира, который, пугает, и когда люди слышат, особенно обыватели, это слово, как правило, с какой-то с негативной подоплекой, могут там сказать, там сектой назвать, могут даже официальную церковь, могут кого-то там оскорбить сектантом, вообще человека нерелигиозного. То есть само по себе этот термин, он такой немножко уже затасканный.
Стереотипный, я бы сказал.
Стереотипный, да. С другой стороны, мы как люди верующие тоже не можем игнорировать это явление, существование разных религиозных групп. Конечно, нас волнует, не только, как вот нам говорят, что вот есть церковь, есть секты, и секта – это какая-то, может быть, альтернативная церковь или какие-то конкурирующие организации, и поэтому нас это беспокоит. Совсем по другой причине. Собственно, с одной стороны, если человек занимается богословскими изысканиями, занимается изучением каких-то догматического богословия, предметов, то, конечно, в рамках вот этих изысканий, конечно, будет интересно сам феномен, откуда происходят те или иные религиозные группы, которые не относятся к церкви, особенности их вероучения, особенности их толкования и так далее. С другой стороны, мы слышим о том, что, как я уже начал, чего термин «секта» имеет и негативную окраску в наше время, и мы слышим разные трагедии, связанные с этими организациями. Мы слышим разные какие-то скандалы, вплоть до того, что массовая гибель людей приписывается этим религиозным группам. И реально такие случаи имеются в истории, когда люди буквально гибли от деятельности тех или иных групп, тех или иных лидеров. Были массовые самоубийства, массовые убийства, какие-то нераскрытые дела, похищения, пропажи людей, вплоть до этого. Также мы слышим жалобы родственников на то, что их близкие, дети, какие-то там племянники, может быть, там братья, двоюродные сестры попадают в такие группы и в корне меняют свое поведение, отчуждаются от семьи, бросают учебу, собственно, вплоть до того, что лишаются имущества, здоровья. Происходят на этой почве разрывы семейных связей и так далее. Вот с этой точки зрения мы тоже смотрим на деятельность этих организаций, и часто она носит такой деструктивный характер, разрушительный. И наша задача – это собрать информацию, не просто каких-то набрать страшилок, с чего я начал, да, нас это беспокоит не потому, что есть другие какие-то мнения, суждения. Каждый человек волен выбирать религию или выбирать направление мысли, какое он хочет. Вот. Но с другой стороны, все-таки мы как специалисты в некой области, да, даже, я бы сказал, достаточно узкая область религиоведения, специфическая, да, мы можем помочь. И, кстати, люди обращаются, если вот они узнают, что их родственники попадают в секту, они звонят, пишут именно тем людям, которые, хотя бы немножко в этой теме.
Специалистам.
Да, специалисты обращаются.
Кто хоть как-то соприкасается с этим.
Да.
В этом смысле вы немножечко для меня представляете собой, вот по аналогии в борьбе с наркотиками, те, кто борется с наркотиками, вы вот как бы немножечко такой
лично
аналог.
Лично я не представляю какую-то организацию. Я внутри Русской Православной Церкви, как священник, как пастор на приходе, как преподаватель сектоведения.
Отец Павел, а мне интересует такой вопрос. То есть сектоведение, да, как область науки, она только в теологии и религиоведении присутствует. То есть, скажем, нет, в классической, там, каких-то гуманитарных, академических науках есть какое-то присутствие, там, в социологии, в психологии?
Там это называется не сектоведение, там в социологии.
Есть, да, это?
Мы знаем, что многие, вот даже там доктора наук, они пишут и диссертации на тему вот этих вот религиозных групп. Правда, там терминология, она немножко отличается. Вот,
она не религиозная, да?
Да, например, слово термин «секта», ну, современные социологи многие, они стараются как-то, ну, от него дистанцироваться, потому что это ущемляет, как они считают, права тех же, ну, адептов этих, членов религиозных этих групп. И вот выведен был такой термин, ну, наиболее такой распространенный — новые религиозные движения. Вот, хотя до этого там маргинальные религиозные группы, там много было.
То есть называется сейчас это новые религиозные движения.
Да, хотя, собственно, я думаю, что данные группы, да, религиозные, им и этот термин тоже не по душе. Но он вот так вот договорились, что вот будет его так называть. У нас, кстати, даже было временами, вот эта тенденция, она переходила, я помню, в семинарии. Изначально предмет назывался сектоведение. О том, в каком-то году поменяли на новые религиозные движения. Я не сопротивлялся, потому что, в принципе, ну, это как бы необходимо было для того, чтобы проходить аккредитацию.
Ну, в общем, контексте.
Вот в целом, да, это никак не влияло на содержание предмета. Вот потом прошло время, опять вернулся термин сектоведения, ну, вот и в духовных школах. То есть вот такая как бы оборот такой был. То есть светская социология, она здесь влияла. Потом занимаются этим психологи серьезно, ну, изучают они это, психология групп и так далее. То есть вот самые такие начала изучения, классификация, она присуща еще была в 30-е, в 20-е годы западным ученым, немцы, это англичане, в Америке также, собственно, вот это развивалось. Вот, у нас тоже предмет до революции такой существовал, сектознание там или сектовидение, до 1912 году уже как отдельная дисциплина оформилась. Ну, потом революция, собственно, и большой откат. Вот там сектами у нас была борьба, но уже этим занималась не православная церковь, не миссионеры, а занималось государство, ну, собственно, и все.
Наверное, партия, скорее.
Ну да, и все под одну гребенку, то есть они занимались, ну, любое проявление веры.
Вот, собственно, ну, религиозный отдел.
Религиозный отдел, да.
Ага. А тогда вот следующий вопрос, собственно, проистекает из ранее сказанного. Смотрите, вот вы в начале разговора постоянно упоминаете секты именно как религиозные объединения, да, там, адепты. Упомянули, что, собственно, вот толкование, значит, социологов тоже такое же, то есть новые религиозные объединения. Я так понимаю, что секта, она рассматривается исключительно, да, вот как религиозная объединение или общество людей, правильно?
Ну, это смотря в каком контексте вообще идет речь.
Просто я к чему спрашиваю, допустим, я лично по себе, вот оценивая, сейчас очень много развелось неких сообществ, которые, ну, я даже, честно говоря, не совсем понимаю, что они транслируют. Они транслируют некий набор ценностей, знаний, набранный из разных, да, смешанных, таких иногда смежных, иногда противоположных учений, каких-то религий, наук. Набран он и собран в такой общий какой-то котел, в котором все перемешано, и выдано это как вот некое новое видение жизни, новые знания. И люди следуют этому, причем это не проявляется как какое-то вера конкретно в Бога или конкретно в какие-то явления. Это скорее следование неким правилам, законам, по которым следуя которым человек считает, во всяком случае, что ведет и находит гармонию с жизнью и с миром. Вот выглядит это все абсолютно как секта. Почему? Потому что люди фанатично уходят в это. Потому что эти движения очень агрессивны достаточно. Агрессивны не в плане физического воздействия, а в плане, скажем так, внедрения в мысли людям. агрессивно распространяются.
Ну, методология там похожа тоже.
Да, да, я почему и говорю, то есть вот такие организации.
Сферу сектоведения, это также входит изучение разных групп, которые они себя часто не позиционируют и не заявляют как религиозные.
Да.
Ну, есть такое слово общее, кстати, на Западе, вот в Америке, чаще именно это слово употребляют относительно этих групп, культ.
То есть культ. Да.
То есть это наличие почитания особого, да, поклонения чему-либо, или кому-либо, какой-то там идее, человеку, вот, группе и так далее. И туда же входят, помимо там коммерческих организаций, могут входить, например, психокульты, там курсы личностного роста, мы об этом тоже говорили, где сама методика и сам, ну, некоторые средства обращения с, ну, можно даже сказать так, не просто клиенты, да, вот этих курсов, ну, даже адепты курсов, почему? Потому что там есть такой элемент почитания лидера, приписывания ему, ну, особых каких-то заслуг, талантов,
возведение его в некие...
какой-то харизмы, и, собственно, часто они себя не позиционируют, как я уже сказал, как религиозные организации совершенно, да, и, в принципе, никакого отношения к этому не имеют. Но, с другой стороны, почитание лидеров или там идей, которые есть в этой группе, напоминает, да, религиозное поклонение. И вот это вот как раз ученые, исследователи, они это давно уже на это обратили внимание, заметили.
Отец Павел, а вот вы можете сейчас вкратце назвать 5 явных признаков того, что это объединение или течение является сектой? Вот в таком классическом...
Ну, есть такие классические признаки. Самый главный – это наличие вот как раз харизматического лидера, который больше…
А он должен быть жив или, может быть, не жив?
Ну, по крайней мере, когда культ или группа, там, это религиозная или секта создавалась, конечно, он был жив. Вот потом он может, конечно, умереть и…
Ну, то есть он может быть не жив.
У него могут быть преемники. То есть вот как это было, например… Общество сознания Кришны, когда у них, ну, лидер, основатель,
ну, те же саентологи.
Прабхупада, да, умер, да, те же саентологи, Лафайет Рон Хаббард умер. Собственно, какие-то права лидера, они делегируются.
Хорошо, первый признак, некий лидер, бог там или как угодно.
Да, потом называют второе, это организация сама, которая вокруг лидера остается.
Структура.
Структура, да, причем структура…
Она, аппарат назовем, да, так.
Как правило, она, ну, чаще всего имеет такую пирамидальную структуру, то есть наверху лидер, потом как бы следующие уровни, и на каждом уровне, там вот второй уровень, да, учеников…
Ну, классическая система управления.
Да, они, например, копируют лидера. То есть, и вот это вот все сверху вниз передается через. И каждый стоящий, да, ученик на каком-то более высшем уровне, он является по отношению к, ну, более низшему уровню, гуру, учителем, обладая таким же авторитетом. Вот, то есть, опять же, эта структура, она нацелена на, ну, на приобретение, так как вот в бизнесе, ну, любая организация в сфере бизнеса, да, стремится, ну, как бы расширить.
Да, зону влияния.
Диверсификация такая, да, произвести, то есть увеличить, ну, количество клиентов там и так далее. Хотя рынок все равно, он уже поделен, он уже, там, у него есть какие-то определенные ресурсы, да, этого рынка. Вот. И также, собственно, в той же сфере религии эти организации, они очень агрессивно ищут сферы, где найти побольше адептов, завладеть ими умами. Вот поэтому они используют обман при вербовке, они используют какие-то, ну, дополнительные такие вот вещи, которые популярны в наше время. Например, те же курсы личностного роста.
Ну да, это все известно.
И так далее. То есть, ну, это, там очень много есть.
Да, конечно, да.
Структура это... очень жесткая, такая, я бы сказал, иерархичная.
Отец Павел, давайте все-таки вот первый пункт – это лидер. Второй пункт –
организация.
Это, да, такое как бы административное управление, организация. Третий.
Это метод, который лежит в основе самого учение, ну, я бы так еще сказал, некая религиозная практика, которая можно
научиться. Иными словами,
научиться.
Библия, если по-нашему, да, вот это вот как у нас Библия, у них там...
Не совсем, то есть есть, может быть, источники вероучения, да, какие-то, но есть некоторые вещи, которые передаются непосредственно через там посвящение, через...
А, таинство.
Но я бы не совсем, может быть,
даже... Обрядность таинство. Вы имеете в виду?
Может быть, даже не совсем... Ну, например, у тех же саентологов есть метод аудитинга, да?
Я понял.
Для того, чтобы стать там клиром, чтобы очиститься, чтобы... развить личность, научиться там, ну и так далее.
Но это же то же самое, по сути, что вот исповедь, вот они то же самое говорят.
Ну, не совсем, конечно, здесь.
Ну, понятно, что аналогия не прямая, но как бы в королевстве кривых зеркал понятно, что не может
быть идентично. Ну, например, там рейки, да, это наложение рук и так далее. То есть некий метод, которому можно научиться.
Угу.
Собственно, можно получить даже, ну, если хотите... франшизу такую передавая, то есть вот в некоторых таких группах, например,
святость
есть учитель, передать. Есть курсы, есть инициации, есть какие-то навыки, которые человек может получить, стать мастером, стать учителем, стать каким-то, ну, гуру, да, для уже, для новых каких-то адептов. Ну, а тот, кто наверху, он имеет, ну, если хотите, как бы марку, да, это все вот держит, выдает. Ну, это может быть... строго иерархическая группа, да, в которой это практикуется, и где там, ну, субординация, подчинение.
Угу.
Может быть, вот как я уже говорил, некое такое делегирование. Но самое главное, что вот этот вот метод, его можно практиковать только в связи с этой организацией. Ну, хотя были такие случаи, когда, например, вот саентология, она же тоже не едина, там есть отколовшихся очень много групп, которые практикуют саентологию, но все-таки есть та... ну, как бы, как себе называют там, институт некий, который утверждает, что именно они все права имеют на книги, на метод Рона Хаббарда. И, собственно, вот если где-то практикуется саентология, в другом месте это не работает, это не действительно, это плохого качества и так далее.
Так, хорошо.
Потом еще есть такой вот, ну, вот это тоже такой классический, то, что делает, ну, собственно, секту сектой или... Это
вы уже четвертый пункт называете.
Да, называют такой термин «эзотерический разрыв», то есть это обман при вербовке, то есть секта, как правило, скрывает свои подлинные цели. Вот я уже говорил, что может быть даже не заявлять о своих религиозных каких-то учениях, предпочтениях. Например, саентология так делает, опять же. То есть они изначально человеку даже не открываются, что у них есть какое-то религиозное учение, потому что...
Они вообще много, они же многого там не открывают, то есть там чем ты выше по лестнице, то есть там больше дается тебе знаний.
На каждом уровне, да, тебе какие-то даются новые посвящения. Это зачем, для чего нужно? Для того, чтобы человека постоянно держать в таком тонусе, в напряжении. То есть ты
морковка перед носом.
Да, ты затратил много денег, научился чему-то, а потом ты хочешь получить результат. Результата нет, но тебе говорят, он будет. Еще больше ты узнаешь. Но если, например, ты получил какой-то катарсис или ощущение какое-то, вот, тебе скажут, это еще что, а ты вот там
да.
больше уровня пройди, тебе будет вообще очень-очень хорошо.
Так, и пятый пункт.
Ну, вот можно. Ну, их можно больше, кажется, назвать.
Ну, мы ключевые, вот основные.
Ну, например, вот если психологически вот каждая такая группа, они. Ну, это связано с первыми пунктами. Элитарность, то есть они чувствуют себя. Ну, спасителями мира, самыми спасенными, самыми продвинутыми.
То есть, как бы, такая, получается, обособленность и закрытость, да?
Да. Вот, потом биполярное видение мира, ну, это тоже к этому относится, то есть, они видят себя белых, пушистых, спасенных, все остальные в серой зоне или в черной. Ну, например, если мы что-то противоречим, да, их... религиозным представлениям, что-то говорим о них негативное. Мы, конечно, в черной зоне. Все остальные обыватели, они в серой зоне, они вот, они правды истины не знают. Вот, их еще можно спасать. Вот, то есть тут как бы такое вот отношение. Потом, ну и так далее. Там, то есть очень можно много привести. Вот как раз социологи, психологи, они этим занимаются. Но вот я по своему опыту на что обратил внимание, что меня подсказывает, что данная организация, она, ну, или секта, или стремится к секте, или приближается к ней, или какие-то черты носят, когда чересчур, ну, руководитель, ну, какой-то группы, да, людей, начиная чересчур возвышаться. Даже не просто авторитет, да, но авторитет может быть уважение.
Ореол некий создается.
Как бы, да, а создается некое такое вот, что-то человек необычный, что человек...
Свечение.
И самое главное, что, в принципе, ну, человек адекватный, да, у любого это может быть. Вот у нас в семинаре изучается предмет пасторское богословие. Там есть прям по пунктам опасности священника молодого. Ну, например, вот есть такое, ну, такой термин церковный, что вокруг священника активного такого, открытого, да, собираются группа людей, их называют мироносицы, они могут женского, мужского пола быть, ну, в основном женщины, начинают священника этого почитать, какие-то замечать в нем духовные там, прозрения и так далее.
И он может вот. В прелесть впасть.
И он может, да, легко этим увлекается, и вот такой феномен, как младостарчество, возникает. А может быть, просто человек адекватный и понимает, что это, ну, все люди увлекаются, все люди. Я вот видел такие случаи, когда сначала там хвалили кого-то, прям боготворили, да, человека, а потом, ну, точно так же говорили,
что он вообще… От любви до ненависти один сам, шаг.
Да-да-да. То есть есть просто люди такие немножко, они, ну, эмоционально такие, как бы, в крайности впадают. И если человек опытный, он, конечно, на это не будет реагировать. Но вот в этих религиозных группах, как раз в сектах, там человек, ему это нравится.
Так это цель.
Он, может быть, это изначально не быть целью. Вот мы, например, говорили еще про православные секты, внутри православия, группы или такие вот где-то. И они оформляются, вот где появляется харизматичный лидер, человек, которому приписываются какие-то сверхдуховные способности. И, может быть, у него не было изначально даже цели такой, как бы людей вызывать это. Но постепенно вот там, там похвалили.
Отец Павел, аппетит приходит во время еды.
Да, и все вот. И эта группа начинает потихоньку, если лидер в этот момент теряет критически, ну, рассудок, рассуждение, перестает смотреть на себя со стороны, да, критически, то начинаются большие проблемы в этой группе. И группа такая становится, как бы начинает мимикрировать. Там появляется борьба за власть внутри. То есть есть лидер, непререкаемый авторитет, да, ну, полубог, там, не знаю,
а все к нему стремятся.
И начинается, да, образуется около него группа такая вот, где друг друга толкают, вот, кто там более преданный, кто более там близкий, вот. А этот лидер, ну, вместо того, чтобы помирить людей, да, развести, сказать, нет каких-то у нас проблем, он начинает еще больше, ну, разделяя и властвуя, вот. И потом атмосфера в этой группе, она становится, ну, вообще нездоровая. Я это часто видел и в коллективах, вот вы говорили, что бывают ли какие-то там идеи или группы нерелигиозные, где вот это все проявляется. Я встречался, да, то есть такую группу можно сразу увидеть, нездоровый блеск в глазах,
да.
Что-то, или даже, как бы я сказал, такая вот пленочка на глазах, ну это такое у меня
профессиональное
замечание, да, такая пленочка, то есть и с человеком очень трудно разговаривать. То есть все, он тебе улыбается, он с тобой там… Ты даже батюшка, может быть, для него там все. Может, человек бы даже православный. Но если только ты что-то касаешься каких-то пунктов, которые вот там вот, то все, ты уже там враг, ты уже там, не знаю, тебя уже там благословите батюшка, а тут же тебя уже и забить бы могли там публично. Если, ну, допустим, священник, да, или лидер какой-то группы это начинает культивировать, да, и специально, то есть вот.
Многие так и делают.
И тогда, а если еще он дополнительно к этому, вот как мы знаем, в сектах есть методы контролирования сознания, воздействия на сознание, ну тогда уже, в принципе, это вообще безотказно работает. И эта группа, она как воронка, она начинает затягиваться, ну, понятно, новых, понятно. Новых людей. И,
а
ну,
дурной
у нас есть пример, вот, да.
Дурной пример, он заразителен, и люди, о, а что там за движуха, и давай-ка посмотрим, и затягивает. Я к чему, собственно, все это спрашивал, отец Павел, смотрите, то есть вот вы перечислили довольно понятные, да, признаки, по которым, если, в принципе, человек имеет хоть какое-то представление о жизни, какой-то более-менее жизненный опыт, в целом он может отличить по этим признакам организацию, да, здоровую от вот, не совсем здоровой. Но я часто, во всяком случае, вот так...
Даже можно не организация, просто группа лиц.
Ну, да, просто компания группа, какая-то. Не оформленная, в, как сказать, в каком-то завершенном виде. Я просто сейчас очень часто наблюдаю в нашем мире современном, когда секты, как я их, да, понимаю, представляют из себя как бы, знаете, такое позитивно мыслящее общество, сообщество людей, которым как раз-таки отсутствуют многие признаки, которых вы назвали, такие вот, да, как там какое-то психологическое воздействие, там негативное что-то там и так далее. Но при всем при этом они, подменяя вот этот негатив тоталитарным позитивом, да, то есть не оставляя человеку выбора, как бы погрустить, назовем это так, они фактически делают, являются тоже сектами и делают то же, что секты, только с обратной стороны. Вот проводятся форумы коми-коксы, они называются, по-моему, или как-то так, в общем, в которых это такой некий выдуманный мир, выдуманное сообщество, в котором люди возлагают на себя образы и манеры поведения мультяшных и киногероев, и таким образом создается некий мир, в котором существуют свои законы, языки, правила, лидеры. Лидеры, как...
Ну, это, как я понимаю, игра больше.
Вот это ошибочно думать, что это игра.
Не, ну, тут для того, чтобы понять, мне кажется, тут есть два фактора. Ну, вообще, когда спрашиваю, да, зачем, для чего создается секта, конечно, может это там какой-то человек... с психиатрическим диагнозом, да, шизофрения, вот ему там привиделось что-то, и он начал, да, там, других людей заражать своей этой верой, инициировать. Ну, как правило, в центре, да, любой деятельности сектантской стоит деньги, власть, ну, или наоборот, власть, деньги. А, собственно, вот эта вот религиозная составляющая – это способ, метод манипуляции сознанием. Если это есть, присутствует, то есть можно посмотреть, да, вот чем занимается эта организация, структура. Ну, я не думаю, что если раз, если есть структура, значит, есть и деньги там, и есть финансы, так, есть цели какие-то.
Есть фан-клуб некий, да, там из сотен миллионов человек состоящий по всему миру. И это не какая-то жестко структурированная, да, жестко интегрированная корпорация. Это просто сообщество людей, фанатеющих от, этой, от этих игр или от фильмов. Но вот внутри всего этого происходит очень... То есть за всей этой мультяшностью... создается очень такой опасный прецедент, когда люди через это транслируются и ценности определенные, и транслируются там, скажем, какие-то повадки поведенческие, да, вот что вот так надо себя в таких ситуациях вести, в таких так. Постоянно транслируется, скажем так, поощряется просмотр новых фильмов, новых серий, то есть люди...
Ну, это мы уже, получается, немного глубже копнули, да, да, действительно, в наше время, собственно, такие транснациональные корпорации, ведущие, такой, ну, игроки, да, которые, собственно, принадлежат большей часть финансов или рынков этих же, да, там, тех же информационных услуг и так далее, конечно, к сожалению, они не брезгуют и всякими такими вещами, как, собственно, ну, вот есть, например, тот же феномен, да, этих тоталитарных деструктивных культов, есть исследования в этой области. И я могу предположить, что есть те, кто и то, и другое, учитывая, да, исследуя, но использует. У меня, например, один студент как-то давно уже спросил, вот зная вот эти все способы, ну, контролирования сознания, так как секты привлекают новых адептов в свои группы, собственно, достаточно они эффективно это делают, а у нас, у православных сейчас, ну, я бы сказал, ну, это мой, ну, вообще, как бы такой субъективный взгляд, ну, по крайней мере, нет такого большого роста, как вот это было, вот я видел там, в начале 2000-х, в 90-х годах, то есть какое-то такое происходит немножко, ну, ослабление, да, даже.
Ну, конечно.
Он говорит, можно ли, например, воспользоваться этими знаниями, да, вот, и мое мнение, что нет, потому что здесь все-таки даже ради благих целей, вот, какими-то такие запрещенные методы воздействия на психику, ну, это не, нам не подходит. И, кстати, были такие попытки уже внутри православной церкви, отец по фамилии Перистый, который там альфа-курс какой-то разрабатывал специальный на основании неопротестантских таких вот... учебников, но он уже отделился от церкви, он там сам свои тренинги проводит, у него свои есть ученики, бывший архимандрит. Вот он, например, там продвигал эти идеи, что какие-то можно брать у тех же сектантов, протестантов, миссионерские разработки и уже внутри церкви внедрять. Но опыт показал, что это, как бы сказать, не то, что не работает, да, а это, ну, вносит в церковь какой-то такой дезорганизационный, деструктивный элемент. Собственно, от этого очень быстро отказались. Тем более использовать какие-то такие методы. Но то, что транснациональные корпорации, какие-то холдинги, какие-то ведущие игроки на мировом рынке могут этим пользоваться, замечено, да, что человек, увлекаясь, когда особенно он начинает что-то там принимать, верить. А, кстати, я видел, например, вот элементы корпоративной культуры на некоторых, даже не предприятиях, каких-то вот больших торговых там организациях, например, используются вот эти сектантские методы. Ну, они, кстати, также используются вот на китайских промышленных предприятиях, каких-то там ресторанном бизнесе.
Вот это же НЛП, да, правильно называется? Нейролингвистическое программирование.
Ну, элементы, да, тоже присутствуют.
То есть, когда людей просто-напросто практически как транс. Я просто вот, исходя из того, что вы в целом, да, вот принимаете такую позицию, понимаете, да, как это работает, их механику, насколько я могу судить, вы тоже понимаете, да, их...
Могу сказать, что это работает.
Методы их привлечения и так далее.
Но в какую сторону и куда, и до чего это доводит, это тоже понимаю.
Как бороться тогда? Вот мы знаем их механику, да, условно говоря, знаем вот пошагово, да, их действия, как они это делают, на кого воздействуют, какими там способами, методами, понимаем, к чему это все ведет. Как бороться?
Но я к такому мнению пришел, что мы не можем вот бороться только мы. Один в поле не воин, да, церковь православная. Нас вечно, как раз я уже с этого начинал, обвиняют в том, что мы покушаемся на свободу там кого-то, да, мы, и это потому, что вот церковь, она, ну, желает быть одна, единственная, да,
диктует, как бы,
да, монополию свою, и поэтому никого там не допускает. Конечно, это совершенно не так. Естественно, тут... Ну, две стороны. Одна сторона, если, например, люди православные или близкие к церкви начинают увлекаться этими лжеучениями, то тут уже пасторское попечение, оно должно, ну, подсказывать, чтобы показывать ошибки, да, к чему это может привести, уклонение в ересь. Вот. Другой момент, если люди вообще к церкви никакого отношения не имеют, но они, ну, тем или иным образом страдают вот, от деятельности таких групп, и часто, вот я говорю, ну, и ко мне обращаются таким частными, да, вот звонят, пишут и спрашивают, как действовать, что вот там брат или сестра, все, кто попало, там мама увлеклась, там муж, жена и так далее. То есть вот на таком уровне мы, конечно, можем помогать, но именно советую. Ну и также можем предупреждать, вот так же рассказывая, да, о деятельности этих культов. Мы вот постоянно говорим о том, что человек современно не должен включать, ну, здравый смысл.
Критику.
Критику, да. Есть, например, даже поговорка «бесплатный сыр только в мышеловке».
Да.
Вот. И, например, если мы видим, что люди слишком добрые, слишком они улыбаются, а у нас в России не свойственно людям просто вот ходить и улыбаться.
Это уж точно. Вот,
то здесь как бы или люди с прошитыми какими-то мозгами, да, или они просто вот только что приехали с Запада, и там они научились тогда, еще не перестроились у нас, вот, улыбаются, да, или что-то им надо. А, как правило, вот когда человек попадает, только все, кто его, собственно, окружают заботой, любовью, вниманием, то, что люди не имеют в повседневной жизни. И тут, конечно, надо насторожиться, ну, как бы поставить вопрос, почему, что они хотят. Другой вопрос, сейчас же у нас информация быстрая, в большом объеме всегда есть. То есть, если ты услышал, что вот какая-то группа, да, какая-то, и ты их спросил, они могут тебе не сказать, кто они на самом деле, да, до конца ты не узнаешь. Но ты можешь просто вот, например, подошли к тебе там на улице, говорят, мы из студенческого общества, вот, мы тебя хотим пригласить там на загородный семинар, там, пообщаться, попеть песни, там, классно провести время, ты молодой, у тебя время есть, расслабиться, да, вот, и ты смотришь, студенческая организация, да, вот, семинар, потом, и потихонечку, цепочкой за цепочкой ты по ссылочке прошел, оказывается, это муниты, прочитал, кто такие муниты, ну, можно прочитать то, что они сами о себе говорят, но, как правило, кто будет о себе плохо говорить, почитающие отзывы. Мы же, когда какой-то товар покупаем, мы, ну, интересуемся, да, вот брать, не брать. Вот. Угу. Бывает, что-то купил, например, а потом прочитал такие негативные отзывы и, собственно, посмотрел, действительно так и есть, зря купил. А если бы раньше почитал негативные отзывы, то,
знал
может быть,
бы, знал прикуп, бы, жил бы в Сочи.
И не было бы, да, и деньги бы не потерял. То есть вот именно такой подход, он здесь тоже прагматичный такой, разумный он должен быть.
Ну, это, конечно, интересно. Вот вы правильно подметили, что надо, прежде чем что-то делать, как-то проанализировать отзывы, да, узнать мнение окружающих.
Тем более люди в эти организации же, они душой и телом попадают. И даже вплоть до того, что там все продают, квартиры продают, деньги отдают, там все время там свое тратят, здоровье и так далее. То есть прежде чем вот себя положить на алтарь, да, как, чего, угу. какой-либо идеи там, или каким-то людям себя отдать, угу.
А вот,
это даже больше, чем просто деньги.
Я скорее имел в виду, знаете, не как бороться не с такими отдельными взятыми, да, муниты, да, вот я имел в виду не отдельно, а с мунитами отдельно, с саентологами, еще с кем-то.
Ну вот, да, я...
А в целом, предположим, вы знаете…
У нас часть борьбы, сейчас... то есть мы можем бороться, но мы можем выполнять часть, а большая часть, конечно, все-таки… Как бы меня сейчас, может быть, многие не ругали, все-таки должен заниматься этим государством.
Государство.
Почему? Потому что там есть… действия, ну, нарушения, правонарушения, да, угу. там есть
факты. У них полномочия есть.
Там есть факты, например, каких-то, ну, воздействия, да, деструктивного на личность человека, угу. Лишения здоровья, какие-то преступления и так далее. То есть этим должны заниматься компетентные органы. Мы не можем этим заниматься. Ну, или, например, юридическую консультацию, да, ну, в рамках церкви может, да, мы можем там нанять юриста или там какой-то юрист с богословским образованием, да. Ну, даже, в принципе, и без богословского образования может просто человек православный оказывать такую помощь, вот, там, психологическую помощь. Но, опять же, для этого необходимы компетенции, да.
Угу.
То есть, поэтому, ну, может быть, человек православный психолог. Ну, и
заниматься… Я думаю, таких много.
Оказывать такую помощь. Но вот систематически такая деятельность, ну, к сожалению, не ведется. Но есть отдельные энтузиасты. Есть организации внутри Русской Православной Церкви, вот, например, консультационный центр Иринея Леонского в Москве. Но у них главная задача – это вот именно информация, информировать.
Я, отец Павел, знаете, вот сейчас вы меня чуть ранее спросили вопрос. Пример вот этих вот организаций с позитивным мышлением. Я примерно сейчас сформулировал их для себя. Знаете, почему не смог сразу ответить? Потому что… Вот сейчас, анализируя, я понимаю, что у них даже лидера нет как такового. Во всяком случае, он очень скрыт где-то, как знаете, у муравьев вот королева где-то спрятана. Вот так же у них он...
Ну, кто-то биткоином управляет, значит, и здесь, я думаю.
Да, вот, по этому же принципу, то есть полная анонимность.
Есть даже идея мирового скрытого правительства невидимого.
Ну, это уже, конечно, и такое, да, тоже есть больше область уже заговоров.
Не, но если есть процесс, есть предположение, что кто-то им управляет, конечно.
Такие у них названия сложные. Дизайн человека.
Это есть организация такая?
Ну, это есть масса таких организаций. То есть они, знаете...
Нет, прям определенная организация деструктивного характера, мы не рассказываем.
Ну, есть, а есть они хаотичные, отдельные.
Вот в Ульяновской области там произошло убийство... подросткам, угу. мамы, своих братьев, бабушки и дедушки, и самоубийство потом закончилось. Угу. Это было это где-то в 19-м году летом.
Ничего себе, ужас какой.
Вот. И оказалось, что вот как раз мама, она занималась вот этим дизайном. Направлением, дизайном человека, и предположительно, и подросток был в это втянут тоже.
И это лишь вот одна часть, да, вы понимаете меня, как бы проявление, а там еще масса вот таких вот подтечений, которые в целом диктуют абсолютно позитивное мышление с отсутствием возможности критического мышления. То есть как только ты начинаешь критически смотреть на это, ты являешься, становишься, ну, деструктивным в этом.
Ну вот эти слова, которые вы назвали, термины, это больше такой, я бы сказал, набор, да, вот таких,
да,
вот,
да,
фишек.
Да.
Но это уже вопрос, кто как их потом сложит, да, что из них получится. То есть какая-то идеология. Бодипозитив, по сути, если его вот так вот, ну, отдельно, да, угу. рассматривать этот термин, ну, никакой-то отрицательной нагрузки он несет. Там у них идея основная, что какой бы ты ни был, там, да, рябой, хромой, там, толстый, там, не знаю, в принципе, принимай себя таким, как есть. Другое дело, если это там наложить еще какие-то оккультные вещи, да, и там перемешать с чем-то, тогда, конечно, вот это все.
А вы в этом не видите, да? То есть я-то имел в виду как раз-таки, что это такой более широкий, знаете, ну, хотите, если глобальный, глобальный поток, направленный именно на некое перевоспитание населения с определенным уклоном. То есть это все одновременно работает, вот эти все инструменты.
Не, но с другой стороны, тоже же мы одно время критиковали, что люди чересчур увлечены, ну, там, своим каким-то внешними, да, там, да, данными, там, да, здоровьем, своим, красотой, и забывает человек при этом, ну, каких-то духовных вещах. Ну, то есть это главное, чтобы не было перегибов.
Фанатизма.
Каких-то, да, то есть поэтому человек.
Вы не
может...
видите, в общем, в этом, да, вот такой явной проблемы.
Нет, оно, она проблема там, когда, ну, кто-то злонамеренный, да, кто-то вот, ну, может быть, он не считает, что он злонамеренный, но у него четкое, да, есть план, он берет какие-то вот идеи, да, которые сейчас в обществе развиваются, модные, ну, и начинают при помощи них манипулировать.
Так это и происходит,
да? Ведь. То есть вот это вот как раз, да, то есть берется, ну, как вот, например, секты, они же часто, не имея вообще ничего христианского, никакой связи с христианской культурой, они берут термины какие-то, да, там вот, там Христа вспоминают, еще что-то, говорят, мы не против веры. Но это у них задача именно человека, чтобы он, ну, бдительности, да, лишился. Ну, свободно, а, они хорошо к Христу относятся, они христиане, почему бы их не послушать. И дальше они уже вот свое как лжеучение, да, яд изливают. Но также и здесь вот какие-то, я думаю, люди, да, которые, может быть, имеют определенные цели, как правило, да, чтобы цель достичь, люди понимают, что надо манипулировать, потому что где получить деньги, да? От кого получить? От людей. Вот, собственно, манипуляция людьми, она происходит здесь по тем или иным видам. И, ну, к сожалению, да, сейчас вот очень много в интернете вот этих всех таких вещей. Например, если набрать дизайн человека, вот, прежде чем встретить критические мысли об этом, ну, какие-то, да, вот что-то.
Я думаю, что-то вы их секта, вообще не встретите.
Вот, вы сразу там увидите, вам сразу предложат пройти там этот, да, тест, сразу же там бодиграф там, ну и прочее, прочее.
Вы в теме, я так понимаю.
Ну, немножко, как бы сказать, приходится это все слышать. Когда слушаешь вот там, например, тех же мастеров рейки, там такое идет, такая реклама, вот они такой позитив изливают, да, из себя. Посмотреть на этого человека, улыбается там, добрый, голос такой, сказать, тембр такой уверенный. Ну, то есть сразу же вот хочется послушать, о чем человек говорит.
И принести
говорит
ему деньги.
Ну, может быть, не принести деньги, они же, собственно, средства манипуляции, так что самые из них мастера – это те, которые даже могут не говорить напрямую, там, ты сам принесешь деньги. То есть это уже уровень, как говорится,
высший
мастера, да. Ну, хотя, конечно… Вот первые, как правило, курсы, первые занятия у таких людей, они, как правило, чаще всего бывают бесплатные, как я говорил, бесплатный сыр в мышеловке. Но потом уже они собирают группу. Вот у нас тоже такой был опыт, такой был, есть, вернее, Антон Сочешков. У него курсы назывались «Библейский миллионер». То есть можно было на него подписаться ВКонтакте, по-моему. Посмотрел по у него этот ВКонтакте, где он выкладывает свою успешную, красивую жизнь, а помогла ему вот так вот разбогатеть именно идеи, которые, как он считает, учат, находятся в Библии, библейские принципы, там вот, ну, вплоть до такие магические, я бы сказал, принципы. То есть он как бы как Библию использует как такой магический кристалл, вот, ну, помимо идей, которые там есть, да, который помогает человеку сказочно разбогатеть, и он сам на этом разбогател, и он это демонстрирует всячески, там фотографии, где он с семьей, женой, там где-то в каких-то красивых, там, экзотических странах, вот, и это, собственно, привлекает людей. Вот, собирает такую группу ВКонтакте, ну и потом уже сам отсеивает, он смотрит, вот действительно, когда попадаются люди с критическим каким-то, ну и дальше на него подписываются они, он, ну, часть, которая начинает высказывать какие-то идеи, ну сразу же отрезает, потом зачем они ему нужны, ему возиться лишний раз. Ну и получается там вот 400 человек, по-моему, группу вначале он собрал, Вот там, может быть, если осталось 30-40, да, человек, может быть, больше, там сколько-то процентов отсеялось. Ну и дальше он уже работает с этой группой, а дальше курсы уже платные. И там одна лекция, там 9 тысяч, там 30 тысяч, такие суммы.
Я имею в виду, отец Павел, надо же понимать, что таких вот групп по 400 человек он за год набирает не один десяток.
Конечно.
То есть это бесконечный поток, поток, поток.
И действительно он зарабатывает, но зарабатывает он не на Библии, а на, как это сказать помягче-то, ну на лопухах, на таких, которые, собственно, всему верят. Но также он включает такой вот беспроигрышный аппарат. Например, его якобы люди, которым, ну, он помог, да, в своей жизни. Uh-huh. Вот они рассказывают свою историю, вот я там сидел,
ну, это называется
хозяйка,
отзывы, да?
Да, денег нету, у меня все, я там умирала чуть ли, сейчас у меня там 2 миллиона доход в месяц. К сожалению, вот мы говорили уже, почему люди идут в секты, что людей, это как бы обратная сторона, да, получается, вопроса, что uh-huh. людей привлекает. Людей привлекает быстрый, легкий метод
заработка.
Потому что, ну, сейчас такое время, да, такая как бы философия в обществе. Вот мы видим людей очень богатых, сказочно богатых, да, которые приходят там в салон себе выбирают автомобиль там за 20 миллионов, да, спокойно. Это всячески демонстрируют, люди это видят. Но как заработать на такой Мерседес? Раз заработать я не смогу, и даже это невозможно сделать, тогда надо найти какой-то метод. И появляются люди, мошенники, я так считаю, которые говорят, мы вот это сделали, да, я был нищий, как вы. Ну, не может человек жить только вот
в материальном
мире, да, в физическом, в телесном. Хотя mm-hmm. многие люди так и живут, и, как бы сказать, не переживают. Но все равно человек, ну, гораздо глубже, чем его социальная роль, чем его тело, чем его даже какие-то там, ну, идеологическое поле, в котором он живет, гораздо глубже. То есть это его душа, это дух, это личность. И, собственно, вот здесь вот все равно человек переходит эту тонкую грань, да, хотя люди сейчас слово «религия» как-то вот опасаются, да, вообще.
Слишком радикальное оно звучит.
Да. Но все-таки, ну, я могу сказать, если бы у людей не было, да, запросов религиозных, ну, собственно, и тогда не существовало бы никаких
сект.
Религий вообще.
И сект.
И сект бы не существовало, да, потому что, собственно, секта, такой, я бы сказал, такой побочный продукт, да, вот такой вот именно запроса людей, стремление к правде, к истине. Ну, хотя мы, как православные, знаем, что есть Бог, да, который открыл себя людям, дал себя в откровение. Мы можем познавать его, постигать, приближаться mm-hmm. к нему. Вот, и, ну, как бы всю правду, всю истину открыл нам Господь Иисусе Христе. Ну, бывают такие случаи, когда человек, попадая в секту, а потом, разочаровавшись, находит церковь.
Редкие,
наверное.
Так...
Ну, нет, я бы не сказал, что это редкие. Такое бывает. Но, в принципе, ну, опять же, секта, сектероз, тут уже надо отдельно рассматривать и говорить.
Я думаю, отец Павел...
Мы их все под одну гребенку не... Даже когда я услышал, что запретили свидетели Иеговы в 2017 году, ну, эта секта у меня так особо отклик. Я, можно сказать, первая такая религиозная организация, которую досконально изучал.
Uh-huh.
Вот, конечно, я со многим там не согласен. Ну, нравится ли, ну, тебе положение их учения? Нет, конечно, и они очень сильно искажают священное писание, mm-hmm. да, там лгут, обманывают и так далее. Но у меня все равно был вопрос, почему именно они в 2017 году в нашей стране первые были запрещены. Ну, просто я могу назвать множество религиозных организаций гораздо худше и опаснее. Вот, поэтому, собственно, даже вот среди них можно, ну, покопаться, поразбирать.
Мы вынуждены завершать нашу очень интересную беседу. Мне было очень занимательно слушать вас. Я благодарю всех слушателей радио «Воскресенье», кто был сегодня с нами. Благодарю отца Павла, благодарю вас, отец.
Спасибо, Антон. Дорогие радиослушатели, до новых встреч.